Приветствую, дорогие братья и сестры, дорогие гости. Сегодня мы с вами прочитаем из Евангелия от Луки, 22 глава, с 39 по 46 стихи. «И вышед пошел по обыкновению на гору Елеонскую, за ним последовали и ученики его. Пришедший на место, сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержение камня, и, преклонив колено, молился, говоря, «Отче, если бы ты благоволел пронесть чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Явился же ему ангел с небес и укреплял его. И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали, и сказал им, «Что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Сегодня мы с вами будем говорить о человеческом счастье. Мы вот прочитали и вспомним один вечер из жизни Господа и апостолов, вечер в Гефсиманском саду. Это был вечер после Пасхи, которую Господь праздновал вместе с учениками, и потом они пошли в Гефсиманский сад, где его и арестовали. После этого вечера жизнь учеников и жизнь Господа уже не будут такими же, какими они были все 3 года до этого. Этот один вечер изменил многое в жизни и судьбе каждого из апостолов. В земной жизни Господа это было окончание периода обучения и подготовки к самому главному служению – искуплению грехов падшего человека. Какая связь тех далеких и таких трагических событий с темой человеческого счастья? Наверняка в ту ночь ни Господь, ни ученики не могли бы назвать себя счастливыми людьми. Напротив, каждый из апостолов, наверное, считал себя самым несчастным. Но позже, по прошествии многих лет, становилось ясно, что та ночь была такой важной для каждого из них, потому что она была переломной в их жизни. Давайте зададимся вопросом, в чем мое счастье? И когда мы зададим себе такой вопрос, сразу предстают перед нами дети, внуки, семья, здоровье, достаток, ожидаемая женитьба или замужество и многое другое, что нас радует и что влечет, что вдохновляет. Иногда человек не знает, бывает и такое, он не знает, в чем его счастье. Поскольку Господь был на этой земле в человеческом теле, подобный вопрос можно задать и в отношении Его. Можно ли Господа Иисуса Христа считать счастливым человеком? Ответ, казалось бы, очевиден и отрицателен, потому что, судя нашими категориями и нашими человеческими мерками, никто из нас не хотел бы такой участи. Его не приняли те, кому и ради кого он пришел. За ним пришли в Гефсиманский сад, как за разбойником. Его учение и его любовь, казалось, потерпели крах и были растоптаны, как ничего не значащие. Нашлись более сильные, более наглые, более хитрые, более свирепые, которые его отдачу, его посвящение, его любовь исказили, унизили, свели к минимуму и постарались превратить в ничто в глазах людей. Великий учитель, совершавший чудеса, воскрешавший мертвых, учивший о Царстве Небесном, не достигший власти над теми, кому пришел, непризнанный и казненный в 33 года в самом расцвете сил. Все, что обычный человек может назвать своим счастьем, отсутствовало или было отобрано у Господа, даже сама его жизнь. Но такое мнение о нем старались распространить те, кто его распял, и многие так смотрят на Господа и сегодня. Но в таком представлении забывается самое главное. Для такой жизни Господь и пришел на эту землю. Такую жизнь он сознательно выбрал для себя, когда еще был на небесах, и обладал всем, всем тем, что нам и не снилось. И такой жизнью он совершил то, что и задумывал искупление человека. В вине своего творения человека Господь вновь вернул себе после долгого изгнания. Совершена великая победа. В этом и было, и есть огромное счастье Господа в любви к падшему человеку, которая была увенчана победой. Из позиции Господа счастье состоит в том, чтобы достичь цели или целей, служащих Небесному Царству. Небесная цель ее достижения – вот что делает человека счастливым. А остается ли понимание, такое понимание счастья актуальным в современном мире, полным возможностей и путей? Когда есть свобода и возможность достичь теоретически всего, чего только может пожелать человек. Господь показал своей жизнью, что да. Потому что ни одно достижение человека не принесет ему столько блага и удовлетворения, как стремление к благим и вечным целям, поставленным перед нами Господом. Обладая всем, имея доступ ко всему, имея власть над всем, Господь Иисус добровольно подчинил себя одной идее – любви к человеку. Свои личные потребности во время земной жизни Господь свел к самому минимуму. У него не было ни собственности, ни дома, не было ни слуг, ни дворцов. Не было не потому, что не могло быть, но потому, что он добровольно от всего этого отказался. Все время и все силы были использованы для совершения этого искупления. Человек часто не ценит небесное, потому что очень сильно преувеличивает цену земного, бездумно платя духовным за обладание земным. А потратив годы и десятилетия на достижение земного и разочаровавшись в нем, навсегда теряет небесное. Это самый большой обман для человека – гоняться за тем, что не представляет большой ценности, и при этом постепенно терять действительно ценное, неприходящее и вечное. Один из самых известных комиков 20 века, Чарли Чаплин, на вопрос, чему научила его бедность, потому что он вырос в очень бедных условиях, ответил: «Ничему хорошему она меня не научила. Научила лишь только гипертрофированному, преувеличенному преклонению перед богатством». Но понял он это только тогда, когда вполне присытился этим богатством и потерял путь к вечному. Достижение цели всегда сопровождается препятствиями. Эта ночь в Гефсиманском саду показывает, что настоящее счастье человека в зависимости от Бога. Чем глубже человек осознает эту зависимость, тем проще и светлее становится его жизнь. Так понимал свое счастье Иисус. Казалось бы, какая нужда Божьему Сыну молиться, если Он Сам является Богом? Но мы видим, что Иисус осознал свою зависимость от Небесного Отца, осознавал свою зависимость от Небесного Отца в каждом дне и дорожил этой зависимостью. И сейчас, перед скорым арестом, Он прежде всего идет в Гефсиманский сад молиться. Он говорит ученикам несколько раз: «Молитесь, чтобы не впасть в искушение». Вот сейчас ученикам кажется, что все то привычное и дорогое, чем они жили 3 года, рушится. Мы видим также в этом отрывке очень сильную психологическую и духовную истощенность, изнеможденность учеников. Они несколько раз засыпают в эти несколько часов нахождения в Гефсиманском саду. И не от того, что это была ночь, но от чрезвычайной напряженности момента. Господь находится в борении. Внутреннее напряжение таково, что вместе с потом льется кровь. Но Господь и здесь находит силы ободрить учеников, как будто не ему, а им предстоит идти на крест. Ученики едва находят в себе силы, чтобы бодрствовать, Христос непрерывно молится все это время и ободряет их. Господь говорит и им, что теперь самое время молиться, чтобы не впасть в панику и суету. Тяжелый момент заставляет человека обратиться к Создателю и осознать свою зависимость от Него. Многие обязаны именно таким суровым переживанием в приближении к Богу и открытию для себя Его милости. Однажды президент Америки Франклин Рузвельт, имевший тяжелое заболевание полиомиелитом и будучи прикованный к инвалидной коляске, на одном из своих заседаний сказал: «Когда-то я был гордым, высокомерным и самонадеянным человеком. Если бы не эта коляска, многих из вас, моих лучших советников, я, возможно, так никогда бы и не узнал в своей жизни. Может быть, поэтому Господь и посадил меня в это кресло». Этот человек понял свою ограниченность и зависимость от Бога, несмотря на огромную власть, которую Господь дал ему на этой земле. И это осознание принесло ему много сил и благословения. Для нас вопрос не должен стоять в том, благоприятные или неблагоприятные обстоятельства послал нам Бог. Вопрос всегда стоит в том, осознаем ли мы свою зависимость от Него и способны ли мы Ему доверять в сегодняшних обстоятельствах. И возвращаясь к вопросу счастья, можно сказать, что мое счастье, несомненно, находится в зависимости от Бога. Ночь в Гефсиманском саду – это была, наверное, самая длинная ночь в жизни учеников. По ее значению в жизни каждого из них ее можно смело назвать целым периодом их жизни. Что изменилось для них в эту одну ночь? Во-первых, произошло крушение ложных надежд. Все они, ведь они все еще думали, что Христос будет править на земле, как думали многие из народа и как хотели многие сделать. Еще недавно они видели, как Господь воскрешает мертвых. Еще недавно Он ходил по городам и селениям, творил чудеса, исцелял безнадежно больных. Тысячи людей каждый день искали Его и слушали Его. Когда Господь был рядом, все получалось. Не было нерешаемых проблем, все было просто, понятно и определенно. Еще совсем недавно они сами имели в себе такие силы, что могли с неба сводить огонь. Казалось, что это триумф, и этот триумф никогда не закончится. Когда ученики становятся свидетелями преображения Иисуса при явлении Илии и Моисея, Петр говорит: «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи. Одну тебе, одну Моисею и одну Илии». Вот он миг, когда все так хорошо, что ничего не хочется менять, и хочется, чтобы так хорошо оставалось всегда. Может, этот краткий миг духовного блаженства и есть счастье? Но проходит совсем немного времени, и вот он остается один на один со своими врагами. И нет никого, кто мог бы избавить его от рук, пришедших за ним. Где же все силы, которыми творились чудеса, когда поднимались с постели калеки и восставали из гробов мертвые? Где воинство ангелов, некогда столь торжественно свидетельствовавшее о его рождении? Где бесчисленное явление его божественной природы и слово, которому никто не мог противиться? Как же так могло произойти, что Христос будет схвачен и арестован? Это казалось настолько невероятным, что когда он говорил ученикам об этом раньше, они не понимали его слов. Господь говорил: «Вложите вы себе в уши слова сии, Сын человеческий будет предан в руки человеческие». Но они не поняли слова сего. Ведь ожидалось победоносное шествие сейчас и без остановки. И вдруг эта ночь все меняет. Человек часто совершает ошибку в оценках себя и других. Когда он смотрит фильм или читает книгу о любви и верности, он непременно переносит увиденное или прочитанное собственную жизнь. Ему кажется, что случись такая же ситуация, как в произведении, и он смог бы пойти на смелый поступок, и он мог бы пожертвовать своим или даже собой ради тех, кого он любит и кем дорожит, как делают это любимые герои произведений, вызывая то слезы, то восхищение. Но такое суждение о собственных качествах может оказаться большой иллюзией, если человек не учится любить, никогда не жертвовать собой или своим ни для кого другого, даже для самого близкого. Человек часто самонадеянно думает, что он полюбит, когда будет нужно, что даже отдаст жизнь свою за любимого, если будет нужно, что откажется от ставить печать Антихриста, когда придет время принимать решение. Кажется, что стоит только руку протянуть, и он с легкостью дотянется до тех высоких идеалов, которые в душе уважает и к которым стремится. Но все эти представления могут оказаться простой иллюзией, если человек не следует за Господом каждый день, если не способен бодрствовать вот так, как ученики вместе с Иисусом в Гефсиманском саду. И счастье сегодняшнего дня тоже может оказаться лишь кратковременным, единовременным событием. В эту ночь произошло крушение призрачных надежд и оставление иллюзий. Когда призрачное остается с человеком, когда человек живет в иллюзиях и постоянно подпитывает их, тогда настоящее может для него никогда не наступить или наступить слишком поздно. С одной стороны, так проще, так привычнее, потому что разрушение, крушение, разочарование, пусть даже в заблуждениях, оно всегда крайне болезненно. Так же, как болезненно удалять из тела укоренившуюся заразу. Но без крушения призрачного невозможно воспринять настоящее, ценное и жить им. И с этой позиции счастье человека заключается в крушении призрачных и иллюзорных надежд. В эту ночь ученики осознали новый уровень ответственности. В эту ночь к ним пришло новое осознание ответственности. Вот они одни со Христом перед той силой, которая пришла за ним. Они не могут ей противостоять, но и отступать нельзя. И одновременно ученики осознают всю свою слабость. Все они разбежались, оставив его одного. Петр во дворе у первосвященника плачет от осознания своей слабости и неспособности соответствовать тому образу, какой хотел бы видеть в себе, неспособность быть тем, кем ожидает видеть его Господь. Иногда невозможно осознать свою ответственность за других, не пережив момент одновременного осознания этой ответственности и неспособности ее выполнить своими силами, так как я себе это представляю. Тогда наступает либо разочарование и отчаяние, как у 70 учеников, отошедших от Христа, либо другой уровень понимания, что эту ответственность можно выполнить лишь только с Божьей помощью. Петр, засыпающий во время молитвы в Гефсиманском саду, в ужасе убегающий от опасности, оставляющий Христа, отрекающийся от Него во дворе первосвященника, и Петр, созидающий Божью Церковь и добровольно принимающий мученическую смерть. Думаю, что не было бы этой разницы в его характере и поступках без Гефсиманской ночи. Когда различие между понятиями, каким я хочу быть и ради кого, ради чего хочу жить, и какой я сегодня, воплотились в реальное действие, то это значит, что человек по-настоящему осознал, в чем действительно заключается его счастье. В эту ночь также произошла измена, предательство друга и соратника Иуды Искариота. Тот, кто был все 3 года рядом, кто делил с остальными хлеб и питье, кто учился и учил, предает своего учителя и предает их. Да, теперь открылось, кто есть друг, а кто враг. Но как же больно видеть недавнего друга на другой стороне. Каждый из учеников убегает в эту ночь из этого сада, спасая себя и наверняка задавая себе вопрос, неужели и я сейчас этим бегством поступаю так же, как поступил Иуда? И потом возвращаясь и внутренне преобразовываясь. Потому что позже вернулись и добровольно пошли на мученическую смерть, не отрекшись от своей веры многие из них. Может быть, этот свет, пролитый внутрь каждого из них через бегство, позволил понять свою слабость и необходимость изменяться. Когда я готов и огонь с неба низвергать, мне не нужно изменяться. А когда я бегу, завернувшись только в одеяло по ногому телу, то понимаю, что срочно нужно что-то менять, иначе все будет плохо. И с этих позиций я бы сказал, что счастье – это когда скрытое, серое и запутанное становится явным, прозрачным и прямым. Когда ясно, кто твой друг, а кто твой враг, когда я понимаю себя и иду к Богу за силами, которых мне не хватает. В этот один вечер ученики стали другими. Старые надежды разрушены и навсегда погребены. Впереди что-то новое, но что еще неизвестно. Гефсиманский сад стал временем огромных перемен для каждого из них. Казалось раньше, что все было так хорошо. Да, были проблемы, но с помощью Господа все эти проблемы разрешались. Почему же сейчас все зашло в тупик? Но дело в том, что это был не тупик, а окончание старого и наступление нового, более ответственного периода. Гефсиманский сад показал, кто готов к новому периоду и кто готов следовать за Господом дальше. Довольно часто человек не знает, чего он хочет в жизни. Где же и в чем заключается его счастье? Возможно, и ученики Христа не знали до конца, чего они хотят в жизни и как им жить дальше, пока не появился Господь и не позвал их за собой. Человек, ограниченный привычкой, пристрастием к собственным грехам и довольствуется ограниченным. Создать свой маленький уютный мирок, автономный от Бога и духовных поисках, в котором будет все необходимое для счастливой жизни на земле. Автономное от Бога счастье так же кратковременно, каким был миг преображения Христа, свидетелями которого стали ученики. Как это ни парадоксально звучит, но путь к счастью часто проходит через Гефсиманский сад, потому что в нем происходит смена представления о счастье. Поэтому путь за Господом для многих христиан, а может быть и для каждого, проходит через Гефсиманский сад с его страхами и разочарованиями, с внушающим страх чувством одиночества и оставленности, чувством полного бессилия и осознанием зависимости от Господа, с крушением старых представлений о жизни и ожиданием нового и неизвестного. Так бывает и у нас. Ты поступил в ВУЗ или другое учебное заведение и думал, что все остальное дело техники, но оказался на грани отчисления, потому что слишком переоценил свои силы и недооценил силу своей лени и безответственности. Ты создаешь семью и только сейчас осознал, насколько это серьезный шаг, потому что сейчас не родители за тебя отвечают, но ты сам, и не только за себя, но и за любимого человека. Ты не успел съездить в Россию за дешевой машиной, и сейчас чувствуешь себя дважды менее счастливым и обделенным, но понимаешь, конечно, умом, что счастье не в машине. У тебя конфликт с родными или друзьями, конфликт, которого ты никогда не мог себе представить, потому что надеялся и видел в мечтах совсем другие отношения. Ты отдалился от Бога, наделал много ошибок, и сейчас с горечью несешь их последствия. Не смущайся. Не смущайся и иди вперед за Господом через свою Гефсиманию. Там происходит крушение детских и призрачных надежд. Там происходит осознание ответственности перед семьей, любимыми, перед церковью, перед страной, и одновременно осознание своей неспособности соответствовать этой ответственности. Страх перед неизвестным и будущим. Там человек заново открывает себя и заново открывает Божью благодать и прощение. Этот период может быть болезненным, но если человек неизбежно следует за Господом, он обязательно придет к более совершенным и реальным надеждам, к более совершенным и реальным целям, к более наполненной и духовно устроенной жизни. Как ученикам казалось, что в ту ночь они зашли в тупик, но этот тупик означал только начало нового. Готов ли я сегодня последовать за Иисусом в Гефсиманский сад? Мне не нужно умирать на кресте. Мне не нужно проходить через насмешки и издевательства. Мне не нужно стоять перед судом несправедливости. Господь только просит идти за Ним, бодрствовать и молиться, чтобы не впасть в искушение. Не каждый сегодня готов последовать за Ним. Не каждый готов разделить борение за то, чтобы остаться верным любви к человеку и любви к Нему. Так соблазнительно и так просто остаться в этом своем уютном, крошечном мирочке и ничем больше не интересоваться. Но для тех, кто остается в этих своих мирках и домиках и не следует за Господом в Гефсиманию, есть также большая опасность найти себя по другую сторону, в той толпе, которая на следующий день будет кричать Пилату: «Распни его!». Иисус говорит: «Вы свет миру». Мы не сможем быть светом миру без следования за Господом в Гефсиманский сад, без участия вместе с Господом в борениях за приверженность, любви и верности. Если мы всецело полагаемся на Господа, Он обязательно поможет нам пройти нашу Гефсиманию достойно. Итак, в заключение хочется сказать всем нам: не бойся следовать за Иисусом в Гефсиманию. Не бойся перемен, которые там происходят. Не бойся увидеть себя в неприглядном свете. Не бойся крушения ложных надежд, потому что на смену ложному и эфемерному Господь принесет в твою жизнь реальность, мир и настоящие надежды, осуществимые и реальные. Аминь. Будем молиться.